Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» в программе этого часа предлагает вам вначале послушать беседу писателя и богослова Николая Михайловича Новикова о молитве. У Бориса Леонидовича Пастернака есть стихотворение «Ожившая фреска», написанное в 1943 году. Об этом произведении и шире о творчестве Пастернака размышляет в своей беседе доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Путь умного делания – сокровище святоотеческой мысли. Это беседы писателя и миссионера Николая Михайловича Новикова, и сегодня прозвучит восьмая передача «Путь внутрь», назвал ее автор.
Сейчас мы напомним об одной проблеме, которая обозначилась в самом начале наших бесед. Мы упоминали про некий рубеж, за которым открывается доступ к духовной жизни. Не перейдя этот Рубикон, человек остается во власти стихий внешней жизни и в своем молитвенном делании не может продвинуться дальше молитвы словесной. Еще говорил, что этот вопрос не теряет своей актуальности и в монастырской жизни. Даже здесь далеко не все стремятся к монашеству истинному, внутреннему. Не так уж много тех, кто бьется за стяжание умно-сердечной молитвы ради реального богопознания, ради познания Сына Божия, к чему сам Сын Божий призывает через апостола Павла. Сказано: «Донде же достигнем вси в соединении веры и познания Сына Божия». Тема эта настолько важна и, между прочим, так непроста, что ей в дальнейшем надо будет посвятить отдельную беседу. Сейчас только подчеркнем, насколько каждый из нас нуждается в том, чтобы преодолеть этот Рубикон, разделяющий две сферы жизни, и выйти на простор духовного творчества. Пока в жизни человека, в мируле, в монастыреле, преобладают рефлектирующие состояния, которые сводятся к постоянным реакциям на внешние раздражители, душа его остается развернутой вовне, раскрытой наружу, нараспашку раскрытой. Именно такой образ ветхой жизни мы призваны умертвить, чтобы зародился наш внутренний человек. Мы все почти люди внешние. И это неизбежно, пока основные наши жизненные ценности находятся вне нас. Не только душевно-телесные ценности, такие как близкие люди, работа, культурные ценности, пища, но и те, которые считаются духовными: богослужение, святоотеческие писания. Почти все, что мы ценим и в чем нуждаемся, находится, вернее, приходит извне и привлекает наше внимание вовне. А ведь откровение евангельское предлагает совсем иную жизнь. Бог сам открывает нам, что источник истинного бытия находится внутри нас. Ценность истинная – Христос. Ценность высшая, источник нашего бытия, он обретается только внутри. Принять это благовестие евангельское означает задать своей жизни новый вектор, прямо противоположный старому, поменять центробежное движение на центр стремительное, двинуться внутрь. Это значит собрать себя и войти внутрь себя. Это жизнь наоборот, не от мира сего. Жизнь тех, кто не суть от мира, по апостолу Иоанну. И вот, собрав все свое растекающееся по внешнему миру внимание, обратив его к себе и двинувшись внутрь, человек и пересекает тот рубеж, с которым начинается истинно христианская жизнь. Жизнь, которая ведет к реальной встрече с живым Христом в своем сердце. Понятно, что осуществить это не так просто, но только этот переход во внутреннее своя создает условия для внутреннего делания и приготовляет душу к сердечной молитве. И все же как? Каким же образом стимулировать это движение внутрь? Что может побудить нас оторваться от внешних ценностей? Как заманить себя внутрь себя? И вот тот, кто пытался решить эти вопросы на деле, тот мог убедиться. Одной аскезы, то есть одного внешнего делания, здесь недостаточно. Конечно, необходимо ограничивать себя во всем, а что-то вовсе отсечь. Но это только полдела. Чтобы задачу решить по-настоящему, нужно использовать евангельский принцип, вернее, закон нашего естества, на который указывает Спаситель. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Пока все сокровище снаружи, внутрь себя не загнать и палкой. Поэтому параллельно с аскезой нужно создать новый ценностный фонд внутри себя. Надо все ценности своей жизни свести к одной, к тому Царству Божию, которое внутри вас есть. Надо опять-таки по Евангелию образовать в себе, в сердце своем, жемчужину драгоценную, эдакое сокровище, скрытое на поле. Тогда это сокровище нас само привлечет. Мы непроизвольно станем подобны купцу, который идет и продает все, что имеет, чтобы купить этот жемчуг. А что может стать внутренним сокровищем, драгоценным для нас? Это жемчужина, умное делание, занятие внутренней молитвой. Если Иисусова молитва станет постоянным и интенсивным занятием для человека, на которое поначалу надо себя понуждать, то со временем это обязательно станет делом желанным, любимым, настоящим сокровищем. Потому что это настоящее творчество. А творческий процесс не может не увлекать человека. Ну, а главное то, что это творчество необыкновенное. Это не просто человеческое творчество. Тут с нами сотрудничает сам Бог. Когда человек ощутит присутствие благодати, почувствует в своем сердце близость Христа, так он уже сам не захочет идти наружу. Внешние ценности обесценятся. Сейчас не время еще говорить подробно о методах перехода ко внутренней жизни, но есть один очень хороший пример, наглядный, который помогает отчетливее представить себе, что все-таки подо всем этим подразумевается. Святитель Феофан Затворник, у него много сказано о внутренней жизни. Он даже ввел такое понятие – внутрь пребывания. Это не его термин, он с древности известен, но святитель его активно использует. И термин, кстати сказать, очень наглядный, сам за себя говорящий. Это точный образ подвижнического, а вернее, истинно христианского устроения, такого строя души, который и бывает залогом дальнейшего роста. Так святитель Феофан и говорит: на первом месте внутрь пребывания поставляется потому, что оно есть условие духовной жизни. В письмах святителя Феофана есть очень интересное место, где он рассказывает о том, как он готовился к затвору. Он там раскрывает принцип своей внутренней работы по вхождению в затвор. Для нас это очень важно, важно вникнуть в это, потому что здесь святой дает нам модель того, о чем мы говорим. Он дает методологию введения себя во внутреннюю жизнь. У меня под рукой нет этой цитаты. Я попробую по памяти пересказать суть дела. Мы привыкли к тому, что Феофан Затворник – это затворник. Для нас это само собой разумеется. Но путь его к этому был поэтапный и не такой уж простой. Когда епископ Феофан окончательно осознал, что исихазм в чистом виде – это и есть то единое на потребу, о чем учит Евангелие, к чему зовет Христос тех, кто может вместить, когда ему стало ясно, что умное делание в уединении – это и есть магистраль, ведущая в Царство Божие, а все остальные пути спасения – это окольные дороги, когда он понял, как евангельский купец, что нашел единственную драгоценную жемчужину, которая стоит всего остального земной жизни, тогда он решился, пошел и продал все, что имел, чтобы ее купить. На самом взлете своей кипучей церковной деятельности он отказался от архиерейской кафедры, от высокого почетного служения. Оставил любимую пасту, с которой, как истинный архипастырь, душой сроднился. Оставил все привилегии и преимущества своего положения и сана. И в самом расцвете творческих сил удаляется на покой. Но не ради покоя, и потому идет в монастырь, чтобы полностью оградиться от мира крепостной стеной. И тут сразу у него появляются помыслы. Съездить последний раз на Святую Землю, посетить Афон. Пожелания благочестивые, но для монаха искушение. Поняв это, он от них избавляется. Тогда, наконец, он ощутил себя в монастыре затворником. Но все-таки путь к настоящему, к фактическому затвору оказался не таким простым. И ему понадобилось еще целых 6 лет, чтобы себя приготовить. И вот святитель делает следующий решительный шаг. Он отсек все внутренние человеческие связи, запретил себе вспоминать и пасту, и родных, и сослуживцев. Он довольствовался только прогулками по внутренней территории, еще любил подниматься на стены, любовался природой, смотрел вдаль, на поля, леса, просторы. Это доставляло утешение, некоторую отраду. Затем он сделал еще один шаг внутрь себя. Наложил запрет подниматься на стену. И больше уже никогда не видел окружающей природы. Весь мир как бы захлопнулся. Вся вселенная замкнулась внутри ограды монастырской. И тут он обнаружил, что душа-то его рвется наружу. Ум не вмещается в пределах обители. Помыслы просачиваются сквозь стену и вырываются погулять на просторе. Ему хотелось видеть поля, хотелось подышать ветром, лесным воздухом и так далее. Понадобилось время, чтобы отвыкнуть, чтобы свои желания преодолеть, понудить себя на эти ограничения. И тогда он смог свой мир еще сузить. Он прекратил хождение по территории монастыря. Все жизненное пространство он ограничил 3 пунктами – келья, храм, трапезная. И вот, когда он, наконец, и к этому себя приучил, то ввел еще большую строгость. И таким вот образом постепенно поджимал себя со всех сторон, пока полностью не вошел внутрь себя. И уже тогда только он закрыл дверь своей кельи и запер. Запер более чем на 2 десятилетия. История эта особенно интересна тем, что это не просто рассуждение проповедника, не какая-то притча, а живой опыт конкретного человека, человека святого. И он очень наглядно показывает, что с уходом в монастырь и принятием пострига человек только еще получает условия для монашества. Это немало, это очень много, но это еще аванс, задаток. А истинное внутреннее монашество еще предстоит созидать. Оно не вручается при постриге вместе с мантией, как и сердечная молитва вместе с четками не вручается. Человека вооружают, а теперь ему надо на войну идти. И уже от него зависит, станет ли он воином или дезертиром, вернется с победы или пропадет без вести. Не важно то, что мы не затворники и не отшельники. Тут даже не имеет значения, в постриге мы или нет. История святителя Феофана – это модель. И модель для всех и каждого. Здесь отражен принцип перехода от внешней жизни к евангельской жизни внутреннего человека. Это задание, общая заповедь для христиан, призванных к тому, чтобы жить в своем сердце. И вот святитель Феофан рассказал нам, как он сумел собрать себя в себе. Ему это полностью удалось. И он нам показывает, как это делать. Тут важно отметить, что двигало святителем во всем этом процессе. Дело в том, что еще в миру он нашел настоящий клад, истинное сокровище. Жемчугом для него стала Иисусова молитва. Эта драгоценность вывела его из мира, повела в монастырь и дальше вела его уже вглубь себя самого. Всю эту полную, такую радикальную перемену жизни он начал и так воодушевленно ее провел, потому что обрел в себе внутреннюю ценность. Книги отцов – это настоящие учебники. Еще один значительный момент здесь отражен. В опыте святителя Феофана открывается, что для вхождения внутрь нужна последовательность, постепенность и рассудительность. Как он сам пишет в одной из книг, чтобы стяжать внутрь пребывания, должно потрудиться, ибо оно не вдруг оказывается, а по времени и многом искании. В действиях святителя видим логику, а не безрассудную скоропалительность, к которой так часто мы тяготеем. Наша страстная нетерпеливость всегда подталкивает к поспешности. А торопливость и суетность не свойственны мудрости. Это недуг ослепленных самостью, жадностью, тщеславием, гордыней. Есть еще одна иллюстрация к этой теме, тоже очень наглядный образ. Человек внешней жизни пригвожден к земле наподобие Гулливера. Он прикован к земному миру и не способен пошевелиться. Что сделали мизерные лилипуты, пока этот огромный для них Гулливер заснул? Они привязали великана тысячами своих веревок. Каждая из этих веревочек для Гулливера – ничто, тонкая нитка. Но когда его привязали за каждый сустав пальца, за пряди волос, оплели этими веревочками все члены тела и привязали их ко множеству колышков, вбитых в землю, то этот гигант оказался скованным и пригвожденным к земле. Так что не мог пошевелиться. Таким же беспомощным, на самом деле, оказывается человек, живущий внешне. Наши мелкие привязанности внешние – это те же тонкие нити. И своим множеством они держат человека порабощенным. Он опутан весь телесно-чувственными связями с ног до головы. Он ими привязан к миру материи. И прикован к земле, кольями страстей, можно сказать. Гулливер, когда проснулся, то не мог встать сразу, резко, одним рывком. Он, как сказано было, шевельнуться не мог. Нужно было время, чтобы постепенно начать с разных сторон расшатывать отдельные колышки, где пальцем, где как. И тогда только по отдельности начинать выдергивать их из земли. А в какой-то момент уже можно было подняться и вырвать все оставшееся разум. Так же и с переходом ко внутренней жизни. Отрубить земные привязки и собраться внутри – это дело не одного момента. Так же и с сердцем, молитвой сердечной. Ею нельзя овладеть наскоком. Гулливер – это образ аскезы. Он постепенно обрывает внешние ценностные связи. А святитель Феофан дает нам пример более емкий. Тут не только отсечение внешнего, но можно видеть, как душа собирается, сворачивается внутрь. Причем сворачивается не так, как сам же святитель говорит о человеке, живущем внешней жизнью, что он подобен древесной стружке, которая свернулась вокруг внутренней своей пустоты. Нет, у самого святителя есть внутренний центр ценностный. Это жемчуг молитвы Иисусовой, собранный в сердце. На этих примерах мы видим, как внешний наш человек прикован к земле, к миру, и как по мере подвига, обрывая связующие с миром нити и одновременно углубляя себя, наш человек внутренний со дня на день обновляется. Он встает на ноги, обретает свободу и силу, и никакие лилипуты уже не имеют над ним власти. Он же великан. Мы видим, что действовать надо гармонично, с разных сторон одновременно, так, чтобы через вхождение внутрь себя подготовить те условия, которые уже и позволят умно-сердечной молитве самой зародиться, зачаться. Тогда последует оплодотворение нашего духа благодатью. Тогда только подействует и обучение наше, и упражнения, и техники. Молитва – это состояние души. А состояние души не просто зависит от образа жизни. Оно есть прямое следствие образа жизни. Собственно говоря, подготовка к сердечной молитве, она и заключается в этом переходе от внешней жизни ко внутренней. Вообще вопрос этот о соотношении внешнего и внутреннего очень серьезный. Это вопрос нашей жизненной энергии, а значит вопрос выживания духовного. У того, кто ведет жизнь чисто внешне, вся энергия разливается, расплескивается, вовне растекается по всему миру. С другой стороны, тот, кто собирается в себе за счет внимательной внутренней жизни, тот сберегает и концентрирует свою жизненную силу, все виды жизненной энергии, всю крепость свою. И тогда он способен устремиться к Богу в молитве всею крепостью своей, способен всею крепостью возлюбить Господа своего. Ведь только тогда и можно исполнить высшую заповедь, потому она и высшая – это вершина всего, потому что это означает достичь совершенства духовного, обожения. Это и есть вершина. Ведь вот что такое мученичество? Почему мученик достигает вершин святости? Если посмотреть на подвиг мученичества не с нравственной, а с аскетической точки зрения, мученик переживает такой мощный акт внутреннего страдания, что это с предельной интенсивностью собирает человека внутри себя. Сильное страдание вынуждает собрать в себе всю энергию. Человек в момент страдания уже не может, не способен мечтать ни о каких внешних ценностях. Ему это уже не до этого ему. И наступает момент критический. Все дальнейшее зависит от того, куда направит человек всю эту собранную в себе энергию. Остается, собственно, только три варианта. Направить ее на ненависть к мучителям, на жалость к себе или ко Христу. последний, третий выбор – это вход в рай. Это и произошло с разбойником на кресте, с благоразумным. В этом и была его готовность. Он сумел в течение предшествующей жизни подготовиться каким-то образом к этому правильному выбору, несмотря даже на свою разбойничью жизнь. Он оказался готов и сумел распознать Христа рядом с собой. Господь всегда со всеми рядом, но не все готовы распознать его. Второй разбойник, например, неразумный. А благоразумный смог не только распознать, но и обратиться ко Спасителю от всей души. Смог воззвать к Нему всеми силами своего существа, всею крепостью. То есть он направил к Богу всю свою собранную в себе энергию. Мученичество даруется Господом тому, кто готов отказаться от самости. Выбрать не жалость к себе и не ненависть к врагу, а отречься от себя и выбрать Христа. Мученик ставится перед этим выбором принудительно. Но сам выбор зависит полностью от человека. А Господь, Он предоставляет человеку возможность такого выбора, дарует ее. Устоять в мученичестве в плане нравственном означает не отречься по требованию мучителя от Христа. А в плане аскетическом это означает направить всю свою энергию не к себе, а ко Христу. Мученичество – это сверхэкстремальная ситуация, когда за счет крайнего, предельного для человека страдания он полностью устраняется от внешней жизни и собирается в себе. И наступает вот этот решающий момент выбора – я или Христос, погибель в самости или спасение во Христе. Что же влияет на этот выбор? Что его определяет? Решающим фактором оказывается смирение. Если человек его стяжал, то естественным образом считает себя за ничто. А если я ничто, значит Христос все. Тогда в момент страдания все внимание, все силы сами потянутся ко Спасителю, сфокусируются на Христе. Если же смирение не достает, то это в чем выражается? А в том, что я кое-что из себя представляю, кое-что значу для себя. А если так, то в критический момент вся энергия невольно, само собой, устремляется к опасению за свое «я», к саможалению, концентрируется на себе, на самости. А значит, Христа уже не существует. Но в целом в мученичестве явлена общая природа христианского подвига. Для мученика страдание предельно спрессовано, сжато во времени, в краткие моменты, потому предельно заострено. У преподобного страдания на самом деле не меньше, только они не так сконцентрированы, они растягиваются во времени. У Марии Египетской на 40 лет. А принцип подвига тот же. Полная собранность своей энергии в себе и устремление всею этой крепостью к Богу. Итак, пока человек не вошел в себя, пока не созданы внутренние условия для союза ума и духа, никаким старанием и упражнением не возбудить, не возгенерить в себе духовную жизнь, не удержать в себе благодать, не стяжать сердечной молитвы. И из этого положения, из этой неготовности внутренней, возникает известная всем проблема. Человек годы занимается Иисусовой молитвой, иногда и всю жизнь, а на умно-сердечный уровень не выходит почему-то. Почему-то не происходит это так легко и быстро, как у преподобного Серафима Саровского сказано. Иногда ссылаются на его слова с некоторым недоумением, мол, так просто получается у преподобного, за несколько дней можно стяжать благодать непрестанной молитвы. Отчего же у нас так не выходит? годами. Но посмотрим это место из Дивеевской летописи. Я процитирую. «Читай, — говорит старец Серафим, — молитву Иисусову. В молитве внемли себе, то есть ум собери и соедини с душой. Сначала день, два и более твори молитву сию одним умом. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобой, наслаждая и питая тебя». Такая вот благостная картина. Но, во-первых, сразу заметим, сказано «день, два и более». Это «более» не ограничивает число дней. Здесь оборот речи, который указывает на неопределенную длительность, только и всего. Несколько дней более – это могут быть месяцы, могут быть годы. О чем вообще речь? Расшифруем. Прежде всего сказано «ум собери и соединяй с душой». Этим ничто иное сказано, как «практикуй сведение ума в сердце для обретения навыка деятельной сердечной молитвы». Дальше смотрим. «День, два и более», то есть потребное, но неопределенное время, «твори», сказано, «молитву одним умом». Из этих слов понятно, что старец обращается не к новичку, словесно молящемуся, а к человеку, уже имеющему умную молитву. Это тот, кто может молиться одним умом, кто уже знает, как сводить ум в сердце, а потому должен, как сказано было выше, в этом упражняться. Это уже немалая мера. Наконец говорится, я перечитаю, «потом Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей и соединит в тебе оную в един дух». Это благодатное соединение в сердце в един дух. Оно означает единение духа и духа, человечего и Божьего. Это то, о чем мы уже говорили раньше. Это истинная умно-сердечная молитва. Но заметим, что начал преподобный Серафим с деятельного сведения ума в сердце, а теперь, что закономерно говорит, Бог своей благодатью соединит дух и дух. Здесь речь о результате тех деятельных упражнений, о даре благодатной, непрестанной молитвы. Сказано, потечет в тебе молитва оная беспрестанно. Вывод отсюда какой? Не так все просто тут у преподобного. Тут целое учение в одной краткой фразе. И главное, что надо учитывать, старец высказывается не обобщенно-абстрактно. Он не вообще рассуждает. Он ведь в реальной беседе обращается к конкретному человеку. И мы видим, это из слов преподобного следует, что человек этот был вполне подготовлен. Его внутренние условия созрели для того, чтобы учиться от умной молитвы переходить к сердечной. Понятно, что такая готовность есть результат самособранности в себе. Это плод интенсивной внутренней жизни. И в этой связи все-таки не случайно старец ведет счет времени обучения на дни, а не на годы. Этим подчеркивается, что при готовности сердца, тела, души и духа в умно-сердечное делание человек может войти органично, стремительно и интенсивно. Вхождение действительно может быть очень быстрым, но какие годы ушли на подготовку к нему – это вопрос. А ответ у каждого будет свой. Подчеркнем еще вот что. Преподобный Серафим не писал теоретических трактатов. Он говорил непосредственно с живыми людьми. А беседы эти сохранил для нас предание. И старец их не редактировал, не готовил к печати. Это означает, что одни из его высказываний действительно могут быть универсальны, но другие – лишь частный случай. И надо учитывать, кому, когда и зачем это было сказано. Точно так же с другими отцами, особенно с их письмами. Необходимо рассуждать при чтении, а прежде этого молиться о вразумлении и просвещении.
Вы слышали беседу писателя-миссионера Николая Михайловича Новикова из его цикла бесед «Путь умного делания. Сокровище святоотеческой мысли». В студии радиостанции «Радонеж» доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин.
У Бориса Пастернака есть интереснейшее стихотворение о Великой Отечественной войне. Как известно, он был военным корреспондентом и знал о войне не понаслышке. Вот это стихотворение имеет три варианта. Первый вариант назывался «Воскресенье», второй – «Сталинград», третий окончательный вариант – получил название «Ожившая фреска». Стихотворение это было написано в конце марта, а опубликовано уже в середине апреля в журнале «Литература и искусство».
А год какой?
43-й.
А, прямо войну. Вот да, прямо во время по свежим войны. Следам, да. Горячим следам.
Первый вариант стихотворения был посвящен командиру стрелковой дивизии Леонтию Гуртьеву.
Мой земляк, Амич.
Да, вот его дивизия защищала завод баррикады, и она стояла как раз на направлении главного удара. Немцы сосредоточили там три дивизии, и они выстояли. Но почти вся дивизия погибла. Ее наградили орденом Красного Знамени, также орденом Красного Знамени наградили Гуртьева и присвоили звание генерал-майора. Потом его дивизию после пополнения перебросили под Орел, они освобождали Орел. И поэтому, когда мы читаем стихотворение, то там встречаем такие географические названия: и Сталинград, и Орел, и Аку, например. Но я начну с окончательного варианта, который называется «Ожившая фреска». «Как прежде падали снаряды, высокое, как в дальнем плавании, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саване. Земля гудела, как молебен, об отвращении бомбы воющей, кадильницею дым и щебень, выбрасывая из побоища. Когда урывками меж схваток он под огнем своих проведывал, необъяснимый отпечаток привычности его преследовал, где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами, свидетельство былых бомбежек казались сказочно знакомыми. Что означало в черной раме четырехпалые отметина, кого напоминало пламя и выломанные паркетины? И вдруг он вспомнил. Детство, детство, и монастырский сад, и грешников, и с общиною по соседству, свист соловьев и пересмешников, он мать сжимал рукой сыновни, и от копья архистратигали, по темной росписи часовни, в такие ямы черти прыгали, и мальчик облекался в латы, за мать в воображении ратуя, и налетал на супостата с такой же свастикой хвостатою. А рядом в конном поединке сиял над змеем лик Георгия, и на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии, и родина, как голос пуще, как зов в лесу, и грохот отзыва манила музыкой зовущей, и пахло почкой березовой. О, как он вспомнил те полянки теперь, когда своей погонею он топчет вражеские танки с их грозной чешуей драконию. Он перешел земли границы, и будущность, как ширь небесная, уже бушует, а не снится, приблизившаяся чудесная. Вот это стихотворение было опубликовано, но сохранилось полностью, целиком, вот еще два варианта, или, скажем, две редакции этого стихотворения. Вот, скажем, что в стихотворении в этом переплетается несколько важных мотивов. Война – это не просто сражение, не просто столкновение двух или нескольких государств. Война – это неправда перед Богом. Бог есть Бог мира, а не войны. Бог войны имелся у язычников. И у Пастернака то, что не понимают люди, понимает земля. Она как бы служит молебен за себя оскверненную и за людей, которые страдают при виде смерти и крови. Лирический герой стихотворения тоже чувствует вот этот страшный, скажем, высший смысл происходящего, не только земной. Он чувствует его земную, демоническую подоплеку и какое-то небесное предназначение, скажем так. И в его памяти всплывает фреска страшного суда, который он видел в детстве. Она была написана на стене часовни в монастырском саду, и ему запомнилось прежде всего изображение архангела Михаила, который побивает бесов, а рядом образ святого великомученика Георгия на коне, поражающего дракона. А в реальности вот в виде этого дракона выступает танковая колонна, как выражается по сценарию, хвостатая свастика. И вот эти три образа не случайны. Страшный суд наступит со всеобщим воскресением из мертвых. Но согласно православному учению, за гробом покаяния нет. Если человек не покаялся перед смертью, то он предстанет на страшном суде со всеми своими грехами. Война обостряет это положение. Человек может умереть в любую минуту, и фактически со смертью для него наступает страшный суд. Любая война – это всегда и предвестие страшного суда, и малый страшный суд для погибающих на ней. Тема суда присутствует и в другом аспекте. Враги не называются по имени, но это и не нужно. Хотя борьба в стихотворении идет против нацистской свастики, против зловещего знака этой темной силы, но люди выполняют лишь чужую волю, они лишь слуги страшной силы. Сражение происходит не только и не столько на видимом уровне русские фашисты, а на уровне невидимом, метафизическом. Архистратик Михаил уже в который раз в истории Руси защищает не только Русь, но и человечество, побивая сатану. Отсюда у поэта возникает такой иконный образ чертей, которые прыгают в черную огненную бездну, зрительным напоминанием которой являются черные воронки от снарядов и вспышки взрывов. Эту картину мы видим, например, на фреске и на иконах Страшного суда. В этом невидимо видимом сражении участвует святой Георгий Победоносец с сияющим ликом. Именно он вдохновил мальчика в детстве на защиту матери. И к концу стихотворения у поэта заметно нарастает тема материнства. Мать-земля, которая гудит молебном и просит о защите. Мать-родительница, которую надо было ему защитить тогда, в детстве, при созерцании фрески. И родина-мать, которую необходимо защитить сейчас, когда фреска жила и явилась в мир малым страшным судом. Вот в первой редакции, которая называлась «Воскресение», лирический герой вспоминает другое впечатление о фреске, о той же самой фреске надо думать. Герой, вот имеется в виду генерал Гуртьев, он уже под Орлом, и он вспоминает Сталинград. Он вновь на Сталинградском фронте, где души мертвых и ушедшие вступают в бой на горизонте над продолжающейся сечью. Он будет вырывать деревья себе на крест и всем на палицы, и пролетит в гробу трехневия. Земля молитвенница, сталица, надгробие каменное треснет, и в ветре налетевшей памяти он снова в третий день воскреснет и пустится по нашим снам идти. Вот здесь другие ассоциации возникают не случайно. Вот оно и называется «Воскресение». Очень сильно выражен мотив «Воскресение». И война названа, как в древнерусской словесности, «грозой Господней», например, у Пастернака. И далее «смерть», «хождение по мукам», «мытарство», «воскресение», «жизнь вечная». В этой редакции лирический герой Пастернака умирает, но лежит он в земле молитвенницы под крестом лишь в течение трехдневия, за которым следует воскресение.
Вот это какой-то особый смысл приобретает еще, когда знаешь, что там ведь под Орлом погиб-то Гуртьев.
Да-да, и там его могила в Орле. Uh-huh. И Пастернак, кстати, видел эту могилу, когда вот военным корреспондентом побывал в Орле сразу после его освобождения. Да. Ну, и еще в одной редакции, которая называется «Сталинград», во второй. Комдив умирает, но невидимо мертвый, живой возвращается к однополчанам. Он вновь на знаменитом фронте, где ангелы и отошедшие сражаются на горизонте над продолжающейся сечью. Удивительный совершенно образ, и здесь опять обращение к иконе, к фреске, к церковному искусству. Типичный такой иконный образ. Ангелы и души убиенных продолжают сражаться, но невидимо уже. Они парят как бы над этим сражением, над сечей, а не в гуще его. Если вспомнить новгородские иконы, чудо от иконы знамени, сохранилось несколько таких икон, то мы там видим два войска, над одним из которых парят ангелы и святые покровители русского воинства. Это Борис и Глеб, например, архангел Михаил, конечно, святой великомученик Георгий, Борис и Глеб и Александр Невский. Сам мотив этот библейский. Сейчас я боюсь сказать точно, но войска Сеннахерима осадили Иерусалим. Очень известный эпизод. И огромная армия, и ангел Господень появился, чтобы защитить Иерусалим, и побил, кажется, согласно Священному Писанию, 30 тысяч воинов. И Сеннахерим отступил, и Иерусалим был спасен. И вот этот мотив, невидимая помощь небесных сил, прежде всего архангела Михаила, или часто просто ангела Господня, он отразился вот в иконописи, в частности, вот на новгородских иконах. Тут лирический герой Пастернак этого стихотворения мог бы сказать словами лейтенанта Шмидта. Это из одноименной поэмы Пастернака. Шмидт, лейтенант Шмидт говорит: «Все отшумело, вставши поодаль, чувствую всею силой чутья, жребий завиден, я жил и отдал душу свою за други своя». И вот этот мотив у Пастернака не только вот в поэме, но и в этом стихотворении совершенно очевидно, очень ярко звучит. Он отдал душу свою за други своя, но он не исчез, не пропал. Он вместе с убитыми, с убиенными, он как бы парит в небе над сражением и помогает своим.
А почему же тогда этот вариант был не опубликован?
Я думаю, совершенно понятно, почему. Потому что настолько сильно выражен мотив воскресения, он пролежит в гробу трехневия, о советском генерале, ну разве можно такое писать, и он воскреснет, и опять будет сражаться. И
жаль, мне кажется, сильнее этот вариант, да?
Он сильнее, да. В смысле, с точки зрения христианских мотивов, конечно, он заметно сильнее. Но таковы были времена. Знаете, как большевики сколько писали о царской цензуре, но ту цензуру, которую сами большевики устроили, неслыханно и невиданно, еще не исследованное до сих пор, какое угнетение живого слова они развязали в литературе.
Ну, вот, слава богу, все-таки не пропали, да, вот эти варианты,
да,
они сохранились
уже. Да-да, и я думаю, в общем, что это самоцензура. у Пастернака. Это он сам приглушил этот мотив воскресения и попытался, почему второй вариант называется «Сталинград». Он как бы приглушил мотив воскресения, усилил именно сражение под Сталинградом. Вот, а в конце концов и посвящение ведь Гуртьеву ушло. Он сделал вот этот третий вариант ожившей фрески. Там все главные мотивы остались, только они не так ярко выражены. И получился такой образ лирического героя, более обобщенный, который говорит не о конкретном человеке, а может быть соотнесен с любым героем Отечественной войны. Ну, вот в окончательном варианте герой не умирает, как вот в первых двух. Но смысл стихотворения, да, я сказал, он остается. И фреска, виденная в часовне и навсегда отложившаяся в детской памяти, предсказывает, и предсказание сбывается. И как в детстве герой мысленно облачался в латы, воображая себя архангелом Михаилом или Георгием Победоносцем и защищал от супостата мать, так сейчас он с невидимой помощью небесных сил идет на дракона, на танковую колонну. И перед ним будущность, как ширь небесная, это вот третий вариант, да, будущность, как ширь небесная, совершенно, ну, очевидно, говорит о Царстве Небесном. Его поддерживает вера в воскресение и надежда на оправдание на страшном суде. И название стихотворения «Ожившая фреска» получает несколько взаимосвязанных измерений. Это конкретная, изображавшая страшный суд фреска, воскресшая в памяти лирического героя. Это также двойной зрительный образ, в котором стенная церковная роспись оказывается наложенной на реальность, на видимый в данный момент конкретный эпизод войны. И, наконец, это ожившая картина грядущего страшного суда, что в сумме порождает еще одну, но уже словесную фреску, это поэтическое произведение Бориса Пастернака. Интересно, что здесь, как у Пастернака, изображается время и пространство. Одновременно у него изображается и прошлое, и настоящее, и будущее. Это прием, характерный как раз для русской иконописи. На многих иконах, ну, скажем, Рождество Христово, или Рождество Пресвятой Богородицы, там изображаются несколько событий, например, на иконе Рождества Христова, там изображается и сомнение Иосифа, а это, скажем, примерно за 9 месяцев до, собственно, Рождества, и изображается Рождество и приход волхвов. А приход волхвов, вот ученые-библеисты считают, что ну, был не раньше, чем через год после Рождества, или вот в течение этого года. Потому Ирод и узнал время рождения, говорится, да, и приказал избить всех младенцев до 1,5 лет, чтобы младенец точно попал в это число. И вот этот прием, если обратиться, например, вот к живописи Ренессанса, то что они делали? Если мы видим икону, например, православную Рождества Христова, там изображается 5 событий, которые происходили в разное время, но в одном поле, в среднике иконы. А Ренессанс начинает вот эту икону разнимать на части. Отдельно поклонение волхов, отдельно поклонение пастухов, отдельно, собственно, Рождество, то есть святое семейство, как католики называют эту сцену. А у Пастернака вот такой, скорее, все же иконный, иконописный, иконичный прием, прошлое, настоящее, будущее в одном поле. И также пространство тоже. Начинается с пространства Сталинграда, потом лирический герой оказывается в Орле, и он уже вспоминает это пространство Сталинграда. И так что 3 мы видим пространства. И потом переносится, и он вспоминает это пространство детства. Очень хорошо описываются такие детали, березовые почки, там свист соловьев и пересмешников. Но и сразу же оно перетекает в пространство фрески страшного суда. И потом мы видим опять пространство сражения, в котором он участвует. И, наконец, последнее пространство – это Царство Небесное, которым и заканчивается стихотворение. То есть Пастернак удивительно умел работать с временем и пространством, с художественным временем, с художественным пространством. Ну вот, я бы на этом и закончил.
Спаси Господи, дорогой Валерий Владимирович, что вы, хотел сказать, напомнили, но я вот не знала даже об этом стихотворении, к сожалению, Бориса Леонидовича Пастернака, ну, а кому-то напомнили.
Я думаю, правда, вы правы, что оно малоизвестно, и мало того, даже знаменитые литературоведы, я не хочу называть имена, говорили, что вот это одно из самых слабых стихотворений Пастернака, потому что он взялся не за свое дело, не за свою тему, скажем так, что вот творческая неудача ждет всякого, кто хочет писать патриотические стихи. Вот. И мне так стало обидно за Пастернака, что я вот взялся и написал об этом стихотворении. И мне кажется, что действительно писать стихи патриотические очень трудно. Не случайно у нас самые хорошие стихи – это фронтовиков были, которые все это знали, вот, изведали на своем собственном опыте. А часто вот действительно такие патриотические стихи превращаются в набор таких рифмованных лозунгов. Здесь очень легко потерпеть неудачу. Лучше не браться тогда. А Пастернак вот сумел, но у него был опыт. Он был военным корреспондентом, был на фронте, так что... Вот, я думаю, его личный опыт, что ли, как-то отразился в этом стихотворении. Ну и, конечно, вот преклонение перед подвигом генерала Гуркиева, ведь как он погиб там в Орле, к нему приехал его командир, генерал-лейтенант Горбатов, он попросил его спрятаться в окоп, а в это время свист мины, он его закрыл своим телом и сбросил в окоп, и сам погиб.
За други своя практически, закрыл собой.
Да.
Ну что ж, спаси Господи, это очень важно, что мы с вами еще вспомнили об этом как раз, ну вот, в канун 130-летия со дня рождения великого русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Спасибо. Это была беседа доктора филологических наук Валерия Владимировича Лепахина.